You're listening to the Authors Russian Christian Radio Program, Living Spring.
В эфире еженедельная авторская евангельская радиопрограмма «Живой родник». И с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания как через вещательные радиоприемники в диапазоне 11.30 АМ в штатах Орегона и Вашингтона, а также через интернет-вещание, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес www.amradio.com.
Благодарю Тебя я, Господь из Назарета, за счастье, что Тобою мне дано, за то, что вот однажды меня Ты в жизни встретил и стала на путях моих светло. Счастья, в глазах освобожденных я слышал твои кроткие слова. Смотри, будь таким же, смотри и делай то же, люби людей, как любишь ты себя.
Сегодня, в преддверии воспоминания голгофских страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа, мы предлагаем тему «Помыслите о претерпевшем такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь душами вашими».
Веди меня и дальше, Господь из Назарета, я знаю, что найду твои следы.
Откроем Евангелие от Марка 15 главу и будем читать с 15 стиха. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса бил, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и с плеч шатерновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александра и Руфа, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли также двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбыло слово Писания: «К злодеям причтен». Тема, о которой мы будем говорить сегодня, взята из контекста этого прочитанного местописания, и называется она «За меня страдал Христос». Поскольку сегодня мы говорим о страданиях Христа, нам важно сфокусировать наше внимание на стихах с 17 по 20 из прочитанного нами текста, которые достаточно убедительно рисуют картину тех прошедших событий. Там написано: «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец положили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его». Дорогие друзья, братья и сестры, это описание в точности совпадает со словами древнееврейского пророка Исаии, жившего, как считается, примерно за 700 лет до рождения Иисуса Христа, и о чем мы можем прочесть в 53 главе из книги пророка Исаии, начиная с 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми. муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его, так он не отверзал уст своих». Дорогие друзья, прочитанные слова невольно вызывают у нас несколько вопросов. И первый из них следующий. Для чего нам следует вспоминать эту страшную историю страданий и смерти Иисуса Христа? Что нам дает это воспоминание? Это справедливый вопрос, потому что не все члены поместных церквей по всему лицу земли одинаково реагируют на участие в хлебопреломлении. Есть верующие, которые, участвуя, стараются стороной обходить погружение в страдания и смерть Христа, чтобы не видеть, так сказать, похоронное воспоминание. Такое воспоминание, как говорят они, травмирует их психику и создает неудобства в их жизни. «Зачем нам все это?» — говорят они. Наоборот, продолжают они, «нам нужно радоваться», рассуждая о Голгофе. «Нужно фокус нашего внимания держать на главном, на славном воскресении Христа и Его победе, и не быть унылыми в дни причастия». Так думают они. Да, конечно, мы должны радоваться и праздновать победу Иисуса Христа над силами ада и смерти. Причем мы должны радоваться с благодарением Богу за все то, что Бог совершил ради нашего спасения. Как написано, «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Читаем 1 Коринфяна 15:57. Однако, друзья, при всем этом мы должны понимать, что победа Христа и наше искупление не пришли сами собою. Также мы своими грехами и беззакониями не заслужили той победы и освобождения, которое принес нам Иисус Христос. Было бы хорошо, чтобы каждый из нас не только хотя бы однажды прочитал, но и выучил наизусть 15 главу Евангелия от Марка, которая погружает нас в атмосферу самого процесса нашего искупления. Один из известных проповедников нашего времени, прочитав эту главу, сказал, что после каждого из этих стихов каждый из спасенных христиан должен добавлять следующую фразу: «Это Христос страдал ради меня. Это Он сделал ради моих грехов. Это Он сделал для того, чтобы плоды Его победы над силами ада и смерти, Его воскресение из мертвых стали для нас доступными и возможными. Это мог совершить только Он, Сын Божий, и Он это совершил. Совершил потому, что мы сами не могли этого сделать. И совершил это, потому что Он очень любил меня и тебя, дорогой брат и сестра, и продолжает любить сегодня». Дорогие друзья, всякий раз, когда я перечитываю повествование о страданиях Иисуса Христа, мое сердце плачет от того, что пришлось пережить нашему Господу, потому что в нем, в этом повествовании, открывается вся глубина и мера греха всего мира, которая была возложена на Христа. Моего личного греха, моего извращения, моей безнадежности и никчемности. Но слава Богу, написано, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Все это, как пишет пророк, Христос взял на себя добровольно, как агнец Божий. Тяжесть греха была настолько велика, что Отец Небесный отвернулся от Него, от Своего Сына. И дай нам Бог, чтобы завтра, когда мы соберемся и будем участвовать в преломлении хлеба, нам не механическим образом исполнить заповедь Господню об участии в святом хлебопреломлении, но дай нам Бог всем подняться к подножию креста на горе Голгофы, чтобы в благодарности сердца поклониться нашему Спасителю и понять, как досталось нам наше искупление через Иисуса Христа. Друзья, мы только что выразили желание на то, чтобы наше поклонение Богу проходило в благодарности нашего сердца, чтобы наше поклонение было не только видимым, но оно должно быть исходящим из недр нашего сердца. Вспомним воинов, которые встретили Иисуса Христа после решения Пилата сделать угодное народу. Они ведь тоже изображали поклонение царю царей, сыну Божию. Мы читаем, что был собран весь полк, после чего одели Иисуса в одежду особую, багряницу. Эти воины возложили на него символ царской власти, но только венец не драгоценный, а венец терновый. Мы читаем, что эти люди на этом не остановились. Они начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» Эти приветствия были в форме насмешек, конечно же. Они били его тростью, они плевали на него, они становились перед ним на колени, и они как бы кланялись ему. Все это происходило перед Христом. В 20 стихе Марк пишет, что когда воины насмеялись над ним довольно, они раздели его и одели его в одежды и вышли с ним в последнюю процессию на гору Голгофу. А теперь, друзья, я прошу вас особого внимания. Что происходит в нашем сердце, когда, готовя себя к причастию, мы мысленно поднимаемся вместе с учениками Христа на гору Голгофу? Мы поднимаемся с учениками Христа, которые остались верными своему учителю и не разбежались от страха преследования. Мы поднимаемся с Марией, матерью Иисуса. Рядом с ней мы видим Иоанна, который любил Христа, наверное, больше других учеников. С нами также поднимается вся эта озверелая толпа людей, жаждущих распятия Христа. Мы идем вслед за изнеможенным от страшных пыток, побоев и страданий за Христом, стараясь хотя бы своим участием облегчить его муки. А потом, поднявшись на гору, мы видим, как римский солдат толкает изнеможенного Христа на уже приготовленный деревянный крест, лежащий горизонтально. Вслед за этим быстрым движением, как по команде, профессионально подготовленные палачи из числа римских воинов готовят к распятию свою жертву, то есть Иисуса Христа, нашего Спасителя. Друзья мои, в этот кульминационный момент, что испытывает наше сердце, глядя на то, как под ударами молотка ржавые гвозди вонзаются в святые руки и ноги нашего Спасителя и Господа, из которых начинает проливаться кровь? За кого страдает невинный, святой и праведный Христос? Он страдает за тебя и меня, за наши грехи. Ведь если бы не мы и не наши грехи, не было бы этой казни, не было бы пролита святая кровь из тела Господа нашего Иисуса, не было бы всего этого позора, где Божие творение глумится и распинает своего Творца. И в эти минуты у меня вопрос к тем, кто еще находится в размышлении, стоя у Голгофского креста: зачем все это нужно? Следует ли нам вспоминать эти страшные истории о страданиях и смерти Иисуса Христа? Ответ, конечно же, однозначный. Конечно, стоит вспоминать, ведь там была пролита кровь, кровь невинной жертвы, святого Агнца за каждого из нас. Далее мы читаем, что когда Иисус Христос, уже распятый, висел на кресте, не было ни одного слова, сказанного им из уст, которое могло бы остановить распятие. Все, что делал Христос, Он молил Отца Своего Небесного о прощении людей, совершавших распятие, людей, ослепленных собственной греховностью, собственной невежественностью и окончательной испорченностью. Он просил Отца: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Из истории мы знаем, что когда он висел на кресте, ему давали пить вино со смирной. То был обычный римский обычай, когда распятому, который должен был вот-вот перенести неимоверные муки, предлагали это средство – вино со смирной, которое хотя бы слегка могло снизить порог боли и притупить его сознание. Это было своего рода средство, которое могло бы Христу помочь перенести остроту всех болевых ощущений. Но он отказался. Христос хотел испить эту чашу страданий до дна. до самого последнего глотка. И в 15 главе от Марка в 39 стихе мы имеем потрясающее свидетельство римского офицера. Написано: «Сотник, стоявший напротив его, увидев, что Христос испустил дух, сказал: „Истинно, человек сей был Сын Божий“». И у меня снова невольно возникает вопрос к себе и к вам, дорогие братья и сестры. Что заставило сотника поверить, что перед ним был Сын Божий? И на этот вопрос у меня нет другого ответа, как только один. Вот он. Сотник поверил, потому что в страдании Христа, в его словах молитвы к Отцу Небесному, сотник увидел нечто необыкновенное. Он увидел не просто человека. Перед ним в своем величии и славе и силе открылась Божия любовь к человечеству. И сотник произнес: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Слава и благодарение Богу за этот поучительный пример для нас сегодня, чтобы нам приготовиться к причастию, чтобы и мы в минуты наших испытаний могли пользоваться этим уроком любви к людям. Следующая мысль, которую я хотел бы озвучить, касается одного из правил, которое мы должны знать, дорогие друзья. Путь, по которому ведет Господь каждого верующего, может иметь свои особенности. Но есть одно общее правило для всех нас. Для того, чтобы нам в вечности прославиться со Христом, нужно на земле пострадать с Ним. Тема страданий, с одной стороны, тема очень реальная, но с другой стороны, каждый христианин в своем сердце желает, чтобы это коснулось его как можно меньше, чтобы легче пройти через эту черную полосу страданий. Но интересно, что для апостола Павла это было обычной реальностью, и все, что он перенес ради Христа, он почитал огромной ценностью. Как сегодня мы относимся к этому вопросу? Готовы ли мы понести на себе поношение Христово, которое в нашем мире порой христианин сторонится и избегает? Готов ли я и ты сегодня жить со Христом и быть, как Павел пишет, приговоренным как бы к смерти, но несущим в себе жизнь для того, чтобы уподобиться Христу? А ведь этот путь есть путь, которым Господь ведет свою церковь. Это тот путь, по которому должен пройти каждый христианин. Это тот путь, который прошел Христос, и сегодня Он предлагает тебе и мне идти за Ним, несмотря на то, что говорит мир, что предлагает мир, как реагирует на это мир. Писание учит нас через Евангелие от Луки. «Ко всем же, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». А апостол Павел, продолжая эту мысль, резюмирует: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Читаем мы послание к филиппийцам, 3 главе, 8 стихом. Почему Павел так сказал, дорогие друзья? Потому что он знал из личного опыта значение слов «все могу в укрепляющем меня Иисусе». И хорошо было бы, друзья, чтобы эти слова мы помнили всегда, когда нам что-то предлагает этот греховный мир, а не только тогда, когда мы находимся в доме молитвы под защитой его крыл. И последнее, друзья, готовы ли мы сегодня к вечере со Христом? Когда вся церковь коллективно вспоминает о страданиях Господа нашего Иисуса Христа, также в этой вечере участвую и я, участвуешь и ты, дорогой друг. Перед нами на алтаре стоят чаши, наполненные вином, и лежит хлеб причастия. Давайте реально представим, что мы принимаем это причастие из рук самого Иисуса Христа. Готов ли я участвовать в такой вечере? А ведь на самом деле это так. Он, живой Иисус Христос воскресший, присутствует рядом с нами, и Он видит твое и мое сердце, дорогой друг, с каким мы протягиваем руку, чтобы из Его рук взять хлеб и вино. Послание к Коринфянам, 11 главе, написано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Слова «да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» дают основания мне задать вопрос прежде всего себе. Готов ли я к такой трапезе со Христом сегодня? Я должен понимать, что повеление на участие является заповедью, и мне нужно участвовать в ней. Но прежде, нежели участвовать в ней, мне, как и каждому из вас, друзья, следует подготовиться и спросить себя, все ли у меня в порядке с чистотой моего сердца. Может, на меня что-то имеет брат мой или сестра, и мне следует пойти и примириться с ними, попросив прощения? Так учит нас Слово Божие через молитву «Отче наш». «И прости нас, как и мы прощаем». От нас зависит наше прощение, очищение и освящение. Друзья дорогие, чем мы сегодня можем доказать Богу, что цена, которую Он заплатил смертью Сына Своего, была не напрасной? Участвуя в вечере, мы должны свидетельствовать Богу и людям о нашем посвящении Господу, о нашем соучастии в страданиях и смерти Христа, о нашей благодарности Богу и о нашей радости спасения через прощение наших грехов. Дай Бог, друзья, чтобы через эти слова нашего размышления над вопросом «Почему за меня страдал Христос?» мы остались благодарными Богу за Голгофскую жертву и за то, что Он Своей кровью искупил нас от ада и смерти и подарил нам вечное спасение. Слава Богу! Пусть слова апостола Павла, записанные в первом послании к Коринфянам 15 главе, будут для нас напоминанием. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Аминь, братья и сестры, да ответит на эти слова каждый из нас. Аминь. Слава Богу!
За меня Христос страдал, за меня Он жизнь отдал, и за это жизнь свою всю Ему я отдаю. Научи, Спаситель чудный, как мне жить, прожить свою, чтоб я жил Твой подвиг трудный, помня. Любовь Христос явил, нас далеких Он сроднил. Хочет Он, чтоб ты и я жили, как одна семья. Научи нас, добрый пастырь, как нам жить в любви Твоей, чтобы смысл Твоих страданий возвести.
Прочитаем Ефесянам 1 глава 1 стих. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы прочитали слова это приветствия апостола Павла, которое сказано 2000 лет назад. Это созвучно сегодняшнему тоже приветствию. Хотя прошло столько много времени, мы понимаем, что тогда апостол Павел, находясь в Ефесе, вот писал там письмо им, и он приветствовал таким приветствием. И сегодня это приветствие относится ко всем церквям, любящим нашего Господа. Я хотел прочитать: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе и в других вот городах, мы можем сказать, и в Селем, и в Портленде, и в Ванкувере, и другим». Это обращение к святым и верным. И он говорит, что, второй стих, «Мир вам и мир от Господа Бога, Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во всяком духовном благословении в небесах». Дорогие друзья, мы здесь читаем о благословении Господа нашего Иисуса Христа. И об этом в своем приветствии говорит апостол Павел. Сегодня первый раз в этом году мы встречаем, будем участвовать в вечере Господней. Совсем немного времени прошло в этом уходящем году, 2 недели назад мы с вами праздновали день рождения Господа нашего Иисуса Христа. И мы много с вами говорили и рассуждали о том, для чего действительно Иисус Христос, Сын Божий, сошел на эту землю? Зачем этот Царь царей родился на самом грязном месте на земле? Зачем этот Царь царей сошел и родился в этом хлеву, в самом грязном месте, где скот рождался, жил? Я хотел сегодня вместе с вами порассуждать и посмотреть, что для каждого нас принесло это Рождество Христово. И мы хотел бы, чтобы сегодня задали себе вопрос, что именно для меня принесло Рождество Христово, смерть и воскресение нашего Христа? И что именно я имею в этом, в нашем воскресшем, рожденном Иисусе Христе? Я хотел вместе с вами посмотреть и проанализировать некоторые вопросы и ответить для себя вот на эти вопросы. И хотел об этом сегодня порассуждать. И в этом приветствии апостол Павел обращается к святым и верным. Мы понимаем, что действительно он обращается к церкви и говорит святым и верным. И к нашей церкви, братья и сестры, у меня такой вопрос. Может ли человек иметь греховную природу, быть святым и верным? Или может, когда мы каемся перед Господом, принимаем святое и водное крещение, мы становимся святыми и верными? Посмотрим, что говорит Слово Божие. Апостол Павел говорит Римлянам 3 глава, 23 стих. «Потому что все мы согрешили и лишены Божьей славы». Также Иоанн говорит 1 Иоанна 1,8. «Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это все, что говорится о нашей греховной природе. Апостол Павел, апостол Иоанн говорит. Также апостол Павел о себе именно говорит Римлянам 7 глава 14 по 17 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то я делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же я делаю того, что не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я это делаю, но живущий во мне грех». Дорогие друзья, братья и сестры, если апостол Павел делает такие серьезные заявления в Писании по отношению к греховности человека, и здесь он приветствует церковь и говорит «святые и верные». Мы когда читаем Евангелие, мы особенно когда читаем Евангелие Ефесянам, мы видим, что первые 3 главы раскрываются в том, что мы имеем в Христе Иисусе. Апостол обращается к церкви и говорит, что называют святыми верными именно только тех, которые дети Божьи, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, которые им живут. Именно тем только, кто является детьми Божьими. Потому что Он заплатил за нас грех, Иисус Христос. Он взял наши грехи на Себя. И апостол Петр так говорит об этом, 1 Петра 2 глава 22 по 24 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим над лерово, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами мы его исцелились. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос в этот мир пришел, родился, умер и воскрес, и своей смертью Он нас оправдал. Он нас сделал праведными перед Богом. Я когда-то говорил, что это не означает о том, что мы, христиане, где-то не сталкиваемся со грехом. Но истинный христианин, он не может в грехе жить. Где-то, если он попал, он пытается быстренько освободиться от этого. И вот это жизнь в Христе Иисусе. Мы знаем, что Христос пришел спасти все человечество. И за всех Он страдал, и достаточно для всех было именно той благодати Его, чтобы спасти. Но мы знаем, что не все воспользуются этим спасением. Мы видим, что в этих трех главах послания Ефесянам, мы не раз его читали, я хотел к этому обратиться, что здесь именно ключевое слово в Христе Иисусе. То есть никакими своими заслугами, как некоторые деноминации диктуют это, говорят, но только во Христе Иисусе, только когда мы в Нем пребываем, мы Его дети, мы все это имеем. Его подвиг распространяется на нас, если мы искренне верующие. Мы знаем, что когда грех вошел в жизнь человека в Эдемском саду, и они сделали этот первый грех, мы знаем, что наши прародители именно потеряли все то, что мы теперь имеем в Иисусе Христе. А что они потеряли? Они потеряли жизнь вечную, они потеряли быть вместе с Иисусом, с Богом, они потеряли усыновление, они все потеряли, потому что грех их обольстил. И вот это все, что они потеряли, мы с вами имеем благодаря жертве Иисуса Христа, о чем мы сегодня вспоминаем. Я хотел с вами немножко последовательно посмотреть по этим трем главам, что мы именно приобретаем, когда мы во Христе Иисусе. Там очень много пунктов, братья и сестры. Там три главы эти, но всего Ефесянам 6 глав. Мы не сможем по времени пройти все, но там очень много. И это очень важно. Мы должны об этом знать, что мы именно в Христе Иисусе приобретаем. Мы дома можем проанализировать, спокойно, в обстановке, не спеша. Это для нас будет очень благое благословение. Мы должны знать это. Я несколько пунктов пройду по времени, сколько мы успеем. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословляющий нас во всяком духовном благословении в небесах. Братья и сестры, мы получаем эти благословения. И апостол Павел говорит именно о тех обещаниях и обетованиях, которые нам Бог говорит. Это можно говорить, первый пункт я для себя взял, это можно говорить об избрании, усыновлении. Об этом нам говорит 4-5 стих. Прочитаем. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Братья и сестры, мы становимся частью Церкви Божией через усыновление. И мы, знаете, с вами вместе мы обретаем новый статус быть во Христе Иисусе. Когда мы становимся детьми Божьими, мы знаем, что дьяволу особо это не нравится. И он, как говорится, обольщается полностью и делает так, чтобы мы опять вернулись, стали его рабами. И он все силы к этому. И мы знаем, что когда мы становимся детьми Божьими, мы становимся под Божью охрану. И мы знаем, когда у Давида были некоторые такие греховные ситуации, когда он через грех попал именно в такое обстоятельство перед Богом, и он просил у Бога, я хотел прочитать 120-й Псалом со 2 стиха, 2 глава со 2 стиха. «Бог, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю, не даст он мне поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля, Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь будет охранять вхождение твое, вхождение твое отныне и вовеки». Дорогие друзья, Когда мы становимся детьми Божьими, Бог нам ставит защиту и охрану свою. И мы должны за это Богу быть нашему Господу благодарны. Мы, как дети Божьи, понимаем, что дьявол опольщается, и он хочет нас забрать к себе, потому что он этим, через этим хочет постоянно навредить Богу и показать, что он что-то может. И мы знаем, как люди верующие, мы знаем, что дьявол не может наши мысли читать. Если мы обратимся немножко к истории, мы посмотрим Старый Завет, когда Иосиф истолковывал сны фараону, то почему-то не могли его эти волшебники всякие там, маги эти, они не могли, потому что дьявол, он не знал мысли эти. Мы также знаем второй, когда, вспомните, царь Навуходоносор, когда он проснулся и забыл сон свой, и он призвал всех своих чародеев этих, чтобы они разгадали ему сон, и никто не мог разгадать. И только муж Божий, Даниил, он мог именно сказать ему, потому что Бог открыл ему этот сон. Потому что наш Бог, он сердцевидец. Он знает мысли и сердце человека. И он открыл этот сон, и то, что Даниил, мы знаем, истолковал, в точности все произошло. Братья и сестры, я хотел о том сказать, что дьявол не знает наши мысли. Но он может нам навязывать свои мысли. И когда мы читаем, напомню одну историю, Деяния 5 глава с 3 по 4 стих. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить от земли, от цены земли?» Дорогие друзья, мы видим, это уже в Новом Завете, дьявол может нам навязывать свои мысли. Знаете, и большая проблема, когда мы сами свои мысли, когда они у нас есть, мы их должны искоренить. Мы через Слово Божие должны их проверить, искоренить, как дети Божьи. Но когда мы сами озвучиваем эти мысли, мы сами дьяволу подсказываем, что с нами делать. Знаете, это, например, так может происходить. Мы можем кому-то рассказывать, что мы какие-то неудачники, что у нас где-то что-то не получается, что мы какие-то не такие, у нас не так, как у всех, что, может, там где-то что-то у нас по роду не то написано. И вот такие вещи мы можем показывать дьяволу. И так вот эти мысли сами, они уже от дьявола идут. И мы сами можем подсказывать дьяволу, где мы. Братья и сестры, мы должны говорить, что наш Бог велик. Мы должны говорить, что в различных житейских ситуациях, что бы с нас ни случилось, через нас, что Бог хочет нас провести, мы говорим, что мы дети Божьи. И что мы дети Божьи, и мы все это победим с помощью Бога. Потому что филиппийцам апостол Павел говорит 14:13: «Все могу в укрепляющее меня Иисусе Христе». Братья и сестры, посмотрите на вот эти рамки. Мы все можем только в Иисусе Христе. Мы не можем сами. Если кто-то думает и знает, что он что-то сам может, вот это как раз для дьявола хорошая почва поработать над нами. Мы только в Иисусе Христе все это имеем. Второе для себя отметил Павел, говорит о спасении и искуплении. В нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Мы искуплены, прощены кровью Иисуса Христа. Не по своим заслугам мы освободились от греха, а по Его благодати. Третий отметил для себя также, говорит, что мы Его дети, и мы наследники Его, братья и сестры. Ефесянам 1 глава 11-12 стих. «В нем мы сделались наследниками, быть предназначены к тому по определению совершающего все по изволению святой воли». Именно мы во Христе приобретаем вечное наследие и о том, что мы будем радоваться с Христом вечно. Дорогие друзья, через прощение грехов нас Бог примирил и с друг с другом. Мы также имеем доступ к Богу через Духа Святого. И также мы 18 стих прочитаем. «Или, ибо через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». Мы имеем свободный доступ. Дорогие друзья, когда Иисус Христос уходил на небо к Своему Отцу, и Он ученикам говорил о том, что Ему нужно уйти, и мы знаем, что они печалились, и Он им говорит, Иоанна 16 глава 5-7-13 стих: «А теперь я иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для того, чтобы я пошел. Ибо если я пойду, утешитель же придет к вам, и если я пойду, то пошлю его к вам. Когда же придет утешитель, Дух истины, он наставит нас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышал, и будет, и будущее возвестит вам. Дорогие друзья, братья и сестры, мы, каждый христианин, когда отдаем свое сердце Господу, принимаем святое водное крещение, мы видим, как Дух Святой нас ведет. Он утешает, ободряет, наставляет, напоминает. Это жизнь христианина в Христе Иисусе. Мы также можем прочитать Ефесянам 4 глава, 15 стих. «Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всякого взаимного скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Братья и сестры, мы становимся частью церкви, как сегодня мы здесь. Частью церкви, и мы становимся частью единого тела Христова. И сегодня мы будем это вспоминать. Пусть Господь нас благословит, даст нам мудрость. И я очень советую каждому из нас просмотреть полностью послание к Ефесянам, чтобы мы действительно могли в точности исполнять Слово Божье. И чтобы мы знали, что мы имеем в Христе Иисусе. Дорогие друзья, мы должны это изучить. И мы не только должны сами это понять, но мы должны и людям рассказать. Рассказать среди нас, окружающим людям, где мы живем, где мы работаем, где мы учимся, о том, что человек может иметь в Иисусе Христе. Пусть нас Господь благословит и даст нам мудрости.
Если бы я знал, что это будет моя последняя проповедь, то какую тему я бы избрал? Мне не нужно было бы об этом долго задумываться. Я бы избрал тему, которая золотой нитью проходит через всю Библию. И в чем заключается она? Голгофская смерть Иисуса Христа. Дорогие радиослушатели, я решил избрать именно эту тему, потому что смерть нашего Спасителя – имеет наиважнейшее значение для всего рода человеческого. В основу такой проповеди можно, конечно, взять целый ряд текстов из Священного Писания. Я же ограничусь словами апостола Петра, записанными в его первом послании, во второй главе, стих 24. «Он, то есть Иисус Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились». Какие чудные слова! В них сказано все, все, что следует человеку знать о спасении своей бессмертной души. Тут мы обнаружим первопричину нашей проблемы, и тут же мы найдем ее разрешение. Вы заметили, что я сказал слово «проблема» в единственном числе? Все остальные наши проблемы являются результатом этой одной основной проблемы. Сегодня обыкновенно отвечают «нет проблем». И это вы услышите на любом языке. «Kind problem», «inga problem», «no problems», «bad problem». Подумайте, когда мы так говорим, то фактически говорим неправду, а их уйма. В чем же является корень наших проблем? Грех. И как ни печально, но все мы заражены этим смертельным вирусом. С момента грехопадения наших прародителей Адама и Евы грех, подобно проказе, передался всему роду человеческому. Ни один человек не может сказать, что он не грешен. Слово Божие ясно об этом говорит, что нет праведного ни одного, все мы согрешили. А слово «все» не позволяет ни одного исключения. Это значит, как Библия учит, что человек мертв по грехам своим по отношению к Богу и по отношению к жизни вечной. Да, он предназначен к вечной гибели. И допустим, что я сейчас бы на этом закончил мою проповедь. В таком случае я совершил бы величайшее преступление и был бы виновен перед Богом и пред вами, дорогие радиослушатели. Но как я рад сказать вам, что это не конец. Самое прекрасное – это то, что Бог по великой любви своей усмотрел выход из этого пагубного состояния. Слава и благодарение Ему! Да, Бог сам разрешил эту проблему, удалив раз и навсегда преграду, стоящую между нами и им. Божья святость и праведность обязывает наказать человека, нарушившего его закон. Бог справедлив, и потому он не мог грешника безоговорочно простить. Наказание неминуемо. Кто-то должен был взять на себя место виновного, чтобы освободить его. А этот кто-то должен, во-первых, быть самим без греха, и притом быть человеком. Где же такого найти? Как вам кажется, был ли Бог в недоумении, как разрешить эту проблему? Нет, мои дорогие друзья. В этом и является радостная весть, которую мы вам возвещаем, что Бог нашел выход из этой трагической для всего человечества проблемы. Да, Бог устранил преграду, не позволявшую человеку быть принятым и оправданным им. И как Бог разрешил этот вопрос? Где же Он нашел такого человека, который мог удовлетворить все его требования? Он нашел его в Сыне Своем. Да, Сын Божий воплощается в человеческое тело и принимает на Себя наказание за мой и твой грех. Вот это и есть то, что говорит наш текст. Иисус Христос вознес телом Своим на Голгофский крест грехи наши, дабы мы, избавившись от грехов наших, жили теперь для правды, для Бога. Да, угодно было Богу отдать Своего Единородного Сына на поражение, предать Его на мучение, на позорную смерть преступника, чтобы нас освободить от нашей проблемы смертельного вируса греха. Его смерть была заместительной смертью. Христос занял на кресте наше место наказания. Это была смерть умилостивления, которую Он один мог совершить. Мы знаем, что было бесчисленное множество христиан, умерших мученической смертью, испытавших физические муки гораздо ужаснее, чем физические мучения Христа. Хотя телесные муки Христа были страшными, но муки Его души были такие, какие никто не переживал ни до, ни после Него. Это муки, которые мы не в состоянии себе вообразить. Заметьте, как сказано в нашем тексте, что Иисус Христос грехи наши не просто телом Своим вознес на крест, но в теле Своем, как написано в подлиннике. Это значит, что он взял не только на себя, но в себе грех наш. Иначе говоря, он в себя принял этот ужасный вирус в свое тело. Он выпил чашу, наполненную смертельным ядом греха всего мира. Библия говорит, что в Гефсиманском саду до своего распятия Христос молился Отцу Своему со слезами и сильным воплем. Кровавый пот выступил на его челе. Ему явился ангел, чтобы подкрепить его. И о чем он молился в такой агонии? Послушайте, «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Да, Иисус не только понес на себе грехи наши, но, выпив чашу яда греха, он принял ее внутрь себя, в свою плоть, в свое тело. Таким образом, он, пречистый Агнец Божий, без греха и порока, никогда не совершив ни одного греха, сделался ради нас грехом, дабы ему, как говорит Слово Божие, по благодати Божией вкусить смерть за всех. Приняв в себя наш грех, он должен был умереть, ибо возмездие за грех – смерть, говорит Слово Божие. Иисус Христос заплатил полную цену за наш грех своей смертью. Его святая кровь, пролитая на кресте, теперь очищает нас от всякого греха. Это и было целью заместительной смерти Иисуса Христа – ею оправдать и спасти нас от вечного наказания в аду. Сейчас приди к Иисусу таким, каким ты есть.
Пройдут и столетия, и годы, пройдут и века, но в памяти вечно останется подвиг Христа. Тот подвиг душе моей радость, спасенье дарит. В заботах житейских его не забыть. Вспомни, не забудь тот страданья путь, тот тернистый путь Христа. Прошло так много дней, но сердцу все родней Христос, страдавший за людей.
Так много в пути. Итак, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня мы рассуждали на тему «За меня страдал Христос». Тема основана на словах Писания, взятых из послания к евреям 12:3. «Помыслите о претерпевшем, такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Если у вас возникли вопросы по сегодняшней теме, в удобное для вас время вы можете оставить нам свое сообщение, позвонив по номеру телефона 503-800-7902. Мы будем рады общению с вами. Будьте благословенны, друзья, вы и все, кто с вами.
Сердцу все родней Христос, страдавший за людей.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
С Иисусом я утро встречаю и день провожу. Он знает мои все печали и радость мою. На радость меняет, он любит меня. К нему прихожу я в смирении, его я дитя. Вспомни, не забудь тот страданья путь, тот тернистый путь.